Говорит Радио Свобода.
В Москве 14 часов. У микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей программа «Лицом к лицу».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко об основных новостях к этому часу. Ливанские власти отказались от переговоров по урегулированию конфликта с Израилем до прекращения огня. У семьи Михаила Ходорковского могут отнять дом. В районе падения ракеты-носителя «Днепр» в Казахстане разлилось токсичное топливо. Ливан отказывается от любых переговоров по урегулированию израильско-ливанского конфликта до тех пор, пока не будет объявлено немедленное прекращение огня. Об этом заявил сегодня премьер-министр Ливана Фуад Синьора после сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения в результате израильской бомбардировки на юге Ливана. О своем решении ливанские власти уведомили госсекретаря США Кондолизу Райс, которая вновь прибыла на Ближний Восток в попытке разрешить конфликт. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт, выступая сегодня на заседании правительства, заявил, что Израиль не будет спешить объявлять перемирие, пока не выполнит поставленную задачу – ликвидировать базы Хезболлах на юге Ливана. Прекращению огня – главное условие размещения международного миротворческого контингента на границе Ливана с Израилем и Сирией. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал международное сообщество уже в понедельник обсудить состав миротворческих сил для Ближнего Востока.
Надеюсь, что в понедельник мы сможем определить группу стран, чьи военнослужащие будут потенциальными участниками миротворческого контингента. Это будет предварительное обсуждение, поскольку у нас пока нет мандата Совета Безопасности ООН. Мандата, который определит цели и задачи миссии, что в свою очередь поможет правительствам принять решение, посылать или не посылать туда своих военнослужащих.
Сказал госсекретарь США Кофи Аннан. Семья Михаила Ходорковского может в скором времени лишиться своего дома. Об этом сообщила супруга экс-главы ЮКОСа в интервью «Радио Свобода». По словам Инны Ходорковской, в мае этого года на территорию подмосковного поселка, где живут семьи бывших руководителей компании ЮКОС, был наложен арест. В ближайшем будущем Инна Ходорковская и трое ее детей намерены начать поиски нового жилья. Супруга Михаила Ходорковского подчеркнула, что она и ее дети останутся жить в России. Полностью интервью Инны Ходорковской вы можете услышать в программе «Лицом к лицу», которая выйдет сразу после выпуска новостей. Грузинские власти утверждают, что Имзарк Вициани, бывший лидер ополченцев в Кадорском ущелье, бежал в Россию, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Грузинская сторона приступила к выводу из Кадорского ущелья частей специального назначения. Несколько сот военнослужащих из более чем 1500 уже покинули ущелье. Министр внутренних дел Вано Мирабишвили, вернувшись в Тбилиси, доложил в присутствии журналистов президенту Саакашвили об успешном завершении основной фазы операции. На вопрос президента, где находится в данный момент зачинщик мятежа, бывший уполномоченный президента в Кадорском ущелье Эмзарк Вициани, министр внутренних дел ответил, что по его данным Эмзарк Вициани находится в России. Президент заявил, что уже в понедельник, несмотря на бурные протесты и даже угрозы абхазских лидеров, правительство Абхазии в изгнании, доселе действовавшее в Тбилиси, переедет в Кадорское ущелье. В субботу стало известно, что сотрудники Министерства внутренних дел Грузии арестовали в Кадорском ущелье сестру Эмзара Квициани, Нору Квициани. Ей вменяется в вину хранение большого количества оружия. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Радио «Свобода». Новости.
В Кызылординской области Казахстана в месте падения ракеты-носителя «Днепр» произошло серьезное загрязнение окружающей среды. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС Казахстана, концентрация токсичного ракетного топлива гептила в 1000 раз превышает предельно допустимую норму. Власти запретили въезд в 2 селения, расположенных в районе аварии. Будет также эвакуирована группа дислоцированных там пограничников. В Таджикистане в результате землетрясения в субботу погибли 3 детей, около 20 человек ранены. По разным данным, от 1000 до 2000 остались без крова. Наиболее пострадавшие районы – Пянджинский и Гумсангирский. Туда направляется гуманитарная помощь. В России сегодня празднуют День военно-морского флота. О торжественных мероприятиях во Владивостоке рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
На свой профессиональный праздник военные моряки получили подарок. Сотни семей служащих Тихоокеанского флота были вручены ордера на квартиры в новом доме, построенном во Владивостоке. Командование обещало, темпы строительства будут расти. Так что праздник военные моряки встретили в приподнятом настроении. Начался он традиционно с построения, подъема Андреевского флага и возложения цветов к мемориалу морской славы. В полдень командующий флотом адмирал Федоров на катере принял военный парад боевых кораблей, построившихся на рейде Амурского залива. На берегу состоялось большое театрализованное представление. Перед зрителями прошла вся история российского флота с Петровских до наших времен. Традиционно холостыми стреляла военная техника. Фальшивые шашки пускали дым. Морпехи били кирпичи на головах друг у друга. А завсегдатай мероприятия морской царь Нептун традиционно отплясывал со своей свитой. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Северная Корея бойкотировала переговоры в Куала-Лумпуре, Малайзия. Во встрече, на которой обсуждалась ядерная программа Пхеньяна, приняли участие наряду с другими странами США, Южная Корея и Россия. Власти КНДР заявили, что не вернутся к многосторонним переговорам, пока США не отменят санкции против Пхеньяна. Помощник госсекретаря США Кристофер Хилл заметил по этому поводу.
Знаю, есть люди, которые скажут, что стоило бы, наверное, закрыть глаза на некоторые противозаконные деяния, чтобы улестить Северную Корею и побудить ее принять участие в переговорах. Полагаю, однако, что, если как следует подумать, станет понятно, что на такую сомнительную сделку ни одно ответственное государство пойти не может.
Сказал Кристофер Хилл. Иран прекратит рассматривать пакет международных предложений по его ядерной программе, если Совет Безопасности ООН примет антииранскую резолюцию. Об этом заявил представитель МИД Ирана Хамид Реза Асифи. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу» у микрофона Данила Гальперович. У нас в гостях Инна Ходорковская, жена Михаила Ходорковского. Вопросы Инне Ходорковской задают журналисты, гости московской студии «Радио Свобода» Роланд Фридше, второе немецкое телевидение ЦДФ, и Мария Гессен, колумнист журнала «Большой город». Ну и вначале, по традиции, краткая биография нашей гости. Надо сказать, что все, что мне удалось пока найти про нашу гостью, это то, что я смог подчеркнуть в ее интервью различным масс-медиа, а это... То, что Инна Ходорковская москвичка, она училась в школе в Медведково, очень любила химию, наверное, любит до сих пор. В 86-м году поступала в Менделеевский институт на вечернее отделение, работала там же в комитете комсомола. В институте же познакомилась с Михаилом Ходорковским. У них трое детей, старшая дочь и два младших сына-близнеца. И еще у Михаила Ходорковского есть старший сын. То есть всего вообще много детей у Михаила и Инны Ходорковской. И я еще раз приветствую вас в студии «Радио Свобода». Огромное спасибо, что вы пришли к нам. Это большая честь для нас. И это первое, насколько я знаю, интервью для радио на русском языке. И вообще на каком-либо языке, правда?
Да, это первое интервью, и... На самом деле, я очень рада присутствовать здесь и попытаться, может быть, чем-то прояснить ситуацию.
Самый простой, наверное, и самый сейчас такой вот просящийся вопрос. Я задам первый вопрос, и потом я сразу отдам микрофоны моим коллегам, Маше Гессен и... вот моему немецкому коллеге. Я хотел спросить, как вам сейчас живется?
Также, наверное, тяжело, как и два с лишним года назад. То есть ситуация пока не меняется, она в хроническом процессе находится. И, собственно, меняться здесь пока, ну, нету ничего нового для того, чтобы куда-то или заползать, или выползать. мы там же, да, как и 2 с лишним года назад.
А, пожалуйста, Мария Гессен.
Расскажите, если можно, немножко подробнее. Вот Данила спросил, как вам сейчас живется. Вы по-прежнему живете вот в поселке Яблоневый сад. И как вообще вот вы проводите время? Где вы?
Мы пока живем там же. Сколько еще придется просуществовать, именно просуществовать в нем, я не берусь сейчас говорить. Но поселок все равно мертвый. Там нет мужчин, и там нету, собственно, полноценных семей.
Если не трудно, расскажите, кто там жил раньше, то есть как это было раньше?
Там жили люди, которых сейчас разметало по всему миру, и, в принципе, 2 из них сидят.
Это кто, я уточню?
Это Михаил и Платон.
Остальные, собственно, в бегах.
Собственно, да.
Роланд Фридж, пожалуйста.
Ну, как-то не хотелось бы сказать, что они в бегах, но...
Есть от чего бежать.
Ну да, Невслина сейчас тоже хотят при помощи израильтян вот как-то поймать. Мне хотелось бы спросить, как вы поддерживаете взаимосвязь, допустим, с женой Платона или с мужем вот Светланой Бахминой, которая недавно была осуждена? Как вообще это для вас опора? Что вам дают эти контакты, если вообще поддерживаете постоянные контакты с ними?
Ну, у нас на самом деле одинаковая тема, да. Тем таких, пожалуй, очень мало в том кругу, в котором мы общаемся. С женой Платона мы в постоянном тесном контакте. То есть как бы и поддержка все время, и новости, они всегда между нами. И сейчас мы, собственно, и живем пока вместе.
То есть в одном поселке или в одном доме?
Нет, в одном поселке. В одном поселке. Пока в одном поселке.
Скажите, я, насколько знаю, последняя ваша поездка в Краснокаменск была 6 июня. Это так? Расскажите немножечко, если можно, о самом свидании. Расскажите вот о том, что вы знаете, как Михаилу Ходорковскому сейчас там приходится, что вот какие-то детали, может быть, он рассказывает. Есть ли что-то, в чем, ну, я не знаю, есть ли какая-то часть его там жизни, в которой вы можете поучаствовать?
Поучаствовать в той жизни я не могу, потому что я не прохожу за границу того жития, где он существует. Это нейтральная полоса, и на тот момент, когда я его видела, сейчас я ничего не могу говорить. Потому что то, что передают, это, ну, как бы, ну, не живое. Это информация, которая, ну, где-то витает, она для меня ничего не значит.
Вы что имеете в виду сейчас?
Я имею в виду то, что вот передают, там с ним все хорошо, он попал туда-то, он его там освободили оттуда-то. Ну, как бы это такая сухая информация. Когда я слышу ее от него... или вижу его, это совсем другое, и этому я доверяю больше. Я не говорю, что я там не доверяю кому-то, да, но я имею вот это полноценность ощущения.
Да, есть просто другое восприятие, да, канал другой.
То есть я как бы вот, ну, просыпаюсь, что ли, когда я его вижу. Все остальное время, оно... Я ничего все равно сделать не могу. Даже я, если слышу, что что-то происходит. То есть это, ну... На самом деле, вот на тот момент, когда я его видела, он, конечно, изменился. Говорить там в лучшую или в худшую сторону, это совершенно бесполезно. Просто изменился, и все.
В чем это выражается?
У него другой мир. Он сейчас совершенно в другом мире. И как он просто другой.
Гость «Радио Свобода» Инна Ходорковская, жена Михаила Ходорковского. Вопрос задает Маша Гессен, колумнист журнала «Большой город». Пожалуйста.
О чем он вам рассказывал? когда вы с ним виделись? Это была ваша третья была поездка в колонию, да?
Это была последний раз, это была третья поездка, и, как сказать, вот рассказывал. Да мы просто беседовали, и совершенно как-то вот отстраненно. О колонии-то мы, в общем-то, и не говорили, потому что и так все ясно, и так все пишут. Если какие-то там изменения происходят, это все появляется и в пресс-центре, и где-то еще в средствах массовой информации. А мы просто, наверное, беседовали, как чего, вспоминали прошлое больше, наверное.
Ну, а можете нам рассказать, что именно? Какие-то примеры того, что вы вспоминаете?
То, что он помнит о детях, где мы были, что мы делали, какие-то смешные случаи. Но это чисто такие вот, ну, частные моменты. И...
Роланд, пожалуйста. Ну, Роланд Фридж, второй немецкий телевидение.
То есть, Михаил, тогда получается, как губка вас как-то вот впитывает всю эту информацию, и что там, каждую весточку получается, вот, допустим, от Насти, от Ильи и Глеба, да, вот, потому что я могу представить себе, допустим, ваши мальчики, вот, они сейчас начинают рисовать, наверное, они хотят тоже, вот, чтобы вы, допустим, брали с собой рисунки, чтобы папе отдать и такие вещи. И он, наверняка, тоже вот хочет это увидеть, получить, наверняка. Я предполагаю, вы же однажды говорили, что вы фотографии передаете.
Я передаю много фотографий. Когда я еду на свидание, они разрешены к передаче. И я отбираю вот все эти 3 месяца, которые мы существуем, я отбираю вот какие-то наши основные моменты в фотографиях. Да, и просто привожу ему, он, естественно, где-то это хранит, я не знаю, где там, или отдельно, или с собой. И по пути, да, вот я ему показываю, рассказываю, где, что, когда мы участвовали с детьми, в каких там мероприятиях, куда ездили.
Ну, хорошо, но все-таки, если вернуться, знаете к чему? Как ему там приходится, по-вашему? Я имею в виду, я понимаю, задавая этот вопрос, что я спрашиваю о месте заключения очень далеко от Москвы, в таких местах, о которых много всяческих легенд, но вот что вы знаете из первых рук и то, о чем вы можете говорить?
Местоположение на самом деле может быть даже для него, ага, для него роли особой не играет в бытовом смысле. Ему главное, наверное, прежде всего общение. И проблема именно удаленности заключается в том, что вот этот контакт в общении, он практически потерян. То есть, да, приезжают адвокаты, да, вокруг него люди, но с его объемом как бы работы головы ему, конечно, этого не хватает. И к тому режиму, к которому он привык, ну, это, конечно, мизер. То, что, ну, у него нет подпитки. Мозговой нет подпитки. Все остальное для него не столь важно.
Маша Гессен, пожалуйста.
Все-таки я продолжу вопрос Данилы. Вот вы говорите, что когда вы получаете там какие-то сводки из колонии, что его поместили туда-то, его выпустили оттуда-то, это какая-то сухая информация. Когда вы с ним говорите, вы понимаете вообще, вот что они с ним делают, чего они хотят добиться? Его пытаются сломать, пытаются просто показать, что они усердствуют? Вот что там происходит?
Его ломают.
Не ломают.
Больше ничего. Это методы, наверное, давно обработаны, переработаны, наработаны.
То есть вам кажется, что, скажем, с приговором, с помещением его в лагерь, собственно, наказание, вот что называется, усиление наказания, да, такое, ну, не знаю, такое вот очевидное, оно не закончилось, все это продолжает усиливаться и усиливаться?
Я бы сказала, это амплитудой идет. Оно усиляется, потом послабляется, потом опять усиляется. То есть нет такой вот линии, там вот, вверх пошла. А просто это идет вот, доматывание.
Я напоминаю, что вы слушаете программу «Радио Свобода. Лицом к лицу». Гость «Радио Свобода» Инна Ходорковская, жена Михаила Ходорковского, ведущий передачи Данила Гальперович. Вопросы ей задают журналисты Роланд Фридше, второе немецкое телевидение, и Маша Гессен, колумнист журнала «Большой город». Давайте вернемся теперь опять сюда, в Москву. Как-то свой быт вы можете описать? Что сейчас? Как вы живете? Это насколько сильно изменилось, например, ваше передвижение, не знаю, по России, за Россию? Насколько все это по-другому может быть расписано и так далее?
Ну, во-первых, сейчас у меня дети пошли в школу, и это занимает, ну, достаточный такой кусок времени. И старшая в школе, и дополнительная. И, собственно, вот здесь вот крутишься постоянно, ну, это, наверное, могут ощутить родители, у которых, ну, трое и больше детей. То есть это постоянная, без перерыва какая-то возня вот такая идет, вот отстройка ситуации, да, и ты в ней крутишься, потом вылетаешь на свидание, потом опять вылетаешь обратно, и все это вот, ну, в таком режиме, ну, таком полурабочем.
Про детей расскажите.
Все они, трое, очень выросли за этот период. Это на самом деле видно невооруженным глазом моим. И маленькие, они самостоятельные, что ли, они понимают, что вот они мужчины. И вот сейчас они вернулись из лагеря, первый раз ездили. И я их практически не узнала. Ну, то есть это вот, я представляю, таких два стоят, защищают маму. То есть у меня ощущение уже, ну, таких уже взрослеющих сыновей. Нет вот этого вот покутунов таких вот, да, которые там катаются и что-то там.
То есть они сейчас были в детском лагере, вернулись оттуда?
Ну, и вот... этот лагерь был, на самом деле, они, как сказать, не то, что как на войне выживали, но выживали в других условиях, не домашних. И они справились очень хорошо, и самое главное, им это понравилось.
Это был первый раз?
Это было первый раз, и я очень беспокоилась, как у них это пойдет. У них это просто на ура, и я думаю, что... как раз они очень коммуникабельные растут, и мы с каждым годом набираем вот эти темпы вот этого общения, и я на самом деле очень довольна.
Ролан, пожалуйста.
А ваши дети, прежде всего Настя, Настя, допустим, она чувствует себя ущербно в том плане, что все-таки дело Михаила вот довольно громкое, и все знают об этом, то есть какие-то нападки на дочку или вот, ну, показывает пальцами на них, вот это вот дети вот Михаила Ходорковского.
У нас так сложилось, что в школе, что в одной у Насти и у малышей в школе никто не тыкает пальцем, никто не показывает, как бы вот они ущербны или еще какие-то. Анастасия вообще себя ущербной не чувствует. Да, она чувствует, что, ну, мы как бы, ну, выделяемся своей ситуацией. Да, она ее беспокоит, эту ситуацию, но вокруг нее в школе то общество, которое ее не травмирует.
И вот из этого Настя сама уже настроится на то, что, может быть, она поедет с вами в середине сентября в Краснокаменск.
Она должна решить сама. Я не могу ее вот... Она, когда будет готова, она поедет.
А, пожалуйста, Маша Гессен.
Скажите, а как малыши понимают, что случилось с папой и кто в этом виноват?
Я не могу сказать, как они это понимают. Мне трудно понять вот детский механизм вот в мозгах. Скорее всего, они не так воспринимают, как взрослые, эту трагедию. Естественно, это для них, ну, что-то тоже особенное, что-то из ряда вон нехорошее. Но на самом деле... Вот мы сейчас существуем в таком, как бы, вакууме, где, собственно, у всех такая же трагедия.
Но вот вы с ними об этом говорите, они вас спрашивают, и когда вы говорите, что вы говорите?
Они спрашивают только срок, сколько осталось ждать, когда он придет. Я все равно я говорю не конкретно, потому что я, собственно, сама не знаю, когда это закончится.
А что вы говорите?
Новый год мы справим, и будем уже вот-вот, оно все меньше и меньше. В итоге оно все равно все меньше и меньше. В принципе, их сейчас только беспокоит, когда.
Вот все-таки вторая часть моего вопроса, потому что у детей-то мир довольно просто устроен, да? Есть плохие, есть хорошие, и если случилось что-то плохое, то кто-то в этом виноват. Вот
у них нету негатива к противной стороне, кто это все заварил, потому что они, собственно, не знают. Они знают только проблему папы. Ее и не надо дальше развивать, вот эти правые, эти левые, эти за, эти против. Но у них мир, вот как вы сказали, достаточно прост, слава богу. И им вот грузиться вот этим, я считаю, что совершенно не надо.
Скажите, вот эта 1000 дней, которая уже была, 1000 дней, которые Михаил Ходорковский провел в заключении, сейчас уже больше 1000 дней, ваша социальная, если хотите, жизнь, она как-то изменилась за это время? Было ли какое-то ощутимое, вот прямое давление, я говорю про вас, про семью, именно про людей, окружавших Михаила Ходорковского? В любых проявлениях этого давления, в любых его деталях, начиная от каких-нибудь писем, звонков и заканчивая возможными какими-то имущественными вещами, там, в социальном плане?
Здесь резко ничего не происходило за эти 1000 дней. Все происходит достаточно логически и так вот, ну, как это, основательно. И стоит, да, именно имущественный вот вопрос.
Вы имеете в виду налоговые требования?
Конечно. И сейчас я как бы думаю, где мне, наверное, снять жилье. Да, в мае месяце был наложен арест на ту территорию, где мы сейчас существуем. Поэтому я и говорю, что пока мы живем в Жуковке. Как скоро это начнет реализовываться, я не знаю их планов.
Вы сказали существенную вещь, что вы, возможно, сейчас будете думать о том, чтобы снять жилье. Но это в любом случае будет где-то в России, в Москве, или это будет...
Это Россия. Это Россия.
И может ли это быть ближе к тому месту, где сейчас находится Михаил Ходорковский?
Это будет ближе и разумнее к тому месту, где учатся дети, скорее всего. Пока не стоит вопрос о том, чтобы его перевели в колонию поселения, смысла никакого нет совершенно.
Я напоминаю, что вы слушаете программу «Радио Свобода. Лицом к лицу». Гость «Радио Свобода» Инна Ходорковская, жена Михаила Ходорковского. Вопросы ей задают журналисты Роланд Фридше, второе немецкое телевидение, и Маша Гессен, колумнист журнала «Большой город». Ведущий передачи Данила Гальперович. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Ливан отказывается от любых переговоров по урегулированию израильско-ливанского конфликта до тех пор, пока не будет объявлено немедленное прекращение огня. Об этом заявил сегодня премьер-министр Ливана Фуад Синьора после сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения в результате израильской бомбардировки на юге Ливана. О своем решении ливанские власти уведомили госсекретаря США Кондолизу Райс, которая вновь прибыла на Ближний Восток в попытке разрешить конфликт. Франция подготовила проект резолюции по урегулированию израильско-ливанского конфликта и распространила документ в Совете Безопасности ООН. Резолюция подразумевает направление до 20 тысяч миротворцев в район границы Ливана с Израилем и Сирией, однако только при условии прекращения огня. Семья Михаила Ходорковского может в скором времени лишиться своего дома. Об этом сообщила супруга бывшего главы ЮКОСа Инна Ходорковская в интервью «Радио Свобода». Власти Грузии утверждают, что Имзар Квициани, против сторонников которого была проведена спецоперация в Кадорском ущелье, бежал в Россию. В Кызылординской области Казахстана в месте падения ракеты-носителя «Днепр» произошло серьезное загрязнение окружающей среды. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС Казахстана, концентрация токсичного ракетного топлива в 1000 раз превышает предельно допустимую норму. Иран прекратит рассматривать пакет международных предложений по его ядерной программе, если Совет Безопасности ООН примет антииранскую резолюцию. Завтра Совет Безопасности будет обсуждать проект резолюции, в котором содержится требование к Тегерану до 31 августа отказаться от обогащения урана. В Таджикистане в результате землетрясения в субботу погибли 3 детей, около 20 человек ранено.
В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У микрофона Данила Гальперович. У нас в гостях Инна Ходорковская, жена Михаила Ходорковского. Вопросы ей задают журналисты Роланд Фридше, второе немецкое телевидение ЦДФ, и Маша Гессен, колумнист журнала «Большой город». Итак, еще раз я приветствую вас в студии «Радио Свобода». И первый вопрос я даю Маше Гессен, пожалуйста.
Спасибо. Инна, вот то, как вы описываете ваши разговоры с детьми, с младшими и со старшей, говорит о том, что вы храните какое-то невероятное спокойствие дома, да, потому что совершенно очевидно, что дети, чья семья переживает такую травму, которые при этом так как-то адекватно воспринимают происходящее, это дети очень спокойной матери. А вы как-то отводите себе какое-то отдельное место и время для своих переживаний? Как вообще вот вы это организовываете? Это же отдельная организация.
Конечно, отдельное время, и дети не должны видеть, переживания должны видеть, но гиперпереживания они не должны видеть.
А может быть, все-таки этого им как-то не будет доставать в понимание того, что происходит? Или как вы считаете?
Я почему так говорю? Потому что, собственно, когда вот это все началось, вместе со мной была Настя. Она видела эти гиперпереживания, и, собственно, она была на той же волне, что и я. Я не могла смотреть на ее мучения, и мне надо было искать выход. Я его нашла. Вот все вот эти гиперпереживания я оставила там, за дверью. А здесь у меня, да, у меня есть проблема, у меня есть ситуация, в которой я живу. Но ей хватает того, что мы очень эмоциональные с ней, и я не могу ее грузить этим.
Что значит оставила за дверью? То есть, когда вы входите в дом, когда вы входите в то помещение, где
есть
находятся
люди,
дети...
Есть люди, с которыми я могу переживать это сильно. Это люди, которые тоже это переживают. Для подростка это все равно переживание не взрослого человека, а на нее одевать одежды взрослые, ну, рановато.
Ролан Фридж, пожалуйста.
Вы сказали, Инна, что, в принципе, у вас такое ощущение, что хотят ломать супруга, то есть Мишу вот в Краснокаменске. И в связи с этим хотел бы узнать, как вы реагировали, когда произошел этот случай с Кучмой, который вот ранее вашего мужа вот в лагере. Для вас это был шок, это было предупреждение, тем более вот Карина Акоповна тоже вот на днях говорила, что в принципе речь идет не о тех днях, которые он пережил в этом лагере, а то, чтобы он вообще есть опасность, угроза для жизни Михаила.
Я только поясню, что речь шла о адвокате Карине Москаленко. Пожалуйста.
Я читала ее интервью. В принципе, угрозы существуют всегда. Это очень страшно, это очень эмоционально болезненно. И когда мне сообщили об этом инциденте, ну, в голове пронеслось много чего. То есть... Опять-таки, полноценность информации, что же там на самом деле произошло, в каком он состоянии, ну, много чего в голове проносилось. И, опять-таки, вот эта невозможность добежать, да, посмотреть, в каком он состоянии, что-то сделать, вот это, конечно, выводит, просто вот выбивает.
А вы можете рассказать, как вы туда едете? Вот просто, вот из чего состоит дорога?
Для меня это только дорога, больше ничего. Она состоит на самом деле из самолета.
Сколько?
Часов 9.
Потом?
Я самолет у меня не регистрируется вообще, мне там просто плохо и все. Я не знаю, часов 8-9, наверное. Потом поезд 15 часов, и потом машина.
Машина сколько?
Машина около 40 минут. В зависимости от того, на какой станции выйти.
Ну вот вы вышли, вы проехали на машине. Что начинается потом?
Потом начинается гостиница, ночь и выход на свидание.
То есть на следующий день, насколько, выходя на свидание, вы знаете, что вам его дадут?
Я не знаю вообще об этом. То есть есть какие-то заявления, есть какие-то подтверждения. У меня один раз было подтверждение, почтой пришло первое, о первом свидании. Все остальное, ну, я еду, вдруг у них ремонт начнется. А вдруг у них, ну, что-то, вот я говорю, я уже говорила, что-то, ну, что-то найдут такое, что я вот просто не отрегистрировала, не вытащила. Но это может все что угодно быть.
Вы имеете в виду из тех вещей, которые вы передаете, например?
Да вообще, вот с чем я иду на 3 дня. Передачи там как таковой нету, там есть вещи, которыми мы пользуемся в течение 3 суток.
Маша Гессен, пожалуйста.
Спасибо. И дальше, вот вы эти 3 дня вы проводите в каких условиях?
Именно с бытовой точки зрения?
Ну, вообще, как это выглядит? Мало кто из слушателей был на лагерном свидании.
Это выглядит для меня уже понятно достаточно. Это общежитие. Такое обычное, типа студенческого. С общей кухней, душем и туалетом.
И сколько там еще людей в это время?
Все. Я имею в виду, все заполнено.
Все заполнено.
То есть у вас какая-то, я сразу поясняю, да, вот у вас какое-то отдельное помещение, где вы проводите с Михаилом какой-то...
Ну, у каждого своя комната. Там сделали ремонт. Достаточно приличный для тех мест. И у нас мы берем, собственно, одну и ту же всегда комнату. Это комнаты, это не какие-то там квартирные варианты, как где-то там писали в каких-то газетах. Это именно комната, и стол, диван, кровать, шкаф.
Значит, почему я и мои коллеги задаем вам все эти вопросы? Потому что на самом деле это очень существенная штука. Мы сейчас узнаем вещи, которые интересуют очень много людей, сочувствующих Михаилу Ходорковскому и вам, и просто, может быть, интересующихся вашей судьбой и судьбой Михаила, и питающихся домыслами. Сейчас вы первый источник информации о том, как это происходит, как происходит встреча, как, в чем состоит его быт и так далее. Поэтому,
на свидании,
возможно,
да. Дальше я не могу ничего как бы говорить, что там за той. Я вижу из окошка, конечно.
Вижу. Что вы видите из окошка?
Много колючей проволоки.
Ролан, пожалуйста.
Вот насчет свидания. Вот когда я пришел на встречу с вами, я всегда вот как-то между двумя крайностями. С одной стороны, как и Михаил вас назвал, что вы жена декабриста, а с другой стороны, я сразу всегда думал о Людмиле Гурченко в фильме «Вокзал для двоих». Как вы едете на свидание. Вот то же самое. Но у Гурченко и Олега Васильевича это все как-то было оптимистично, а у вас вот, как это свидание, это, да, с одной стороны, сердце биение, да, радость, что вот я увижу своего любимого мужа, или с другой стороны, подавленность, потому что все-таки ограниченное время, какие чувства вас лично охватывают при этом, и что вот Миша там ощущает?
Трагедии нет. Есть просто настоящий момент, есть эти трое суток, и слава богу, что они есть. И думать о том, плохо это или хорошо, правильно это или неправильно, есть только вот трое суток, Миша и то, что вот эта комната.
Маша Гессен, пожалуйста.
Эти трое суток вы оставлены в покое или кто-то к вам приходит? Как это вообще происходит? И сразу вдогонку, думали ли вы о том, что вообще можно или нельзя говорить в этой комнате?
В этой комнате нельзя говорить. Я имею в виду, говорить можно все что угодно. Ну, там есть как бы оснащение какое-то, ну, это, наверное, естественно. Для меня это уже естественно. Вот. По поводу
того, оставлены ли вы в покое или...
в покое? Ну, если убрать оснащение, то, собственно, мы оставлены в покое. То есть мы предоставлены сами себе, да, есть дежурные, есть какой-то ответственный человек, кроме «Доброе утро». Спокойной ночи, собственно, у нас никаких таких конфликтов или разбирательств не происходит.
И потом в определенное время кто-то за вами приходит? Или вы идете сдаваться в
определенное время? Время – это истечение трех суток, собственно. Их можно посчитать, они понятны. Это утро такое же. И приходит дежурный, и, собственно, происходит все в обратном порядке. Его уводят, потом меня.
Я напоминаю, что вы слушаете программу «Радио Свобода» лицом к лицу. Гость «Радио Свобода» Инна Ходорковская, жена Михаила Ходорковского, ведущий передачи Данила Гальперович. Вопросы ей задают журналисты Роланд Фридше, второе немецкое телевидение, и Маша Гессен, колумнист журнала «Большой город». Я хотел спросить, вот ощущаете ли вы, какая поддержка... Во всяком случае, заходя на сайт пресс-центра Михаила Ходорковского, я видел объем этой поддержки. Какая-то поддержка, которая доходит до вас лично. Есть ли люди, которые вам звонят с поддержкой, пишут? Вот есть ли что-то, что из внешней жизни вас как-то вот в этом состоянии ожидания и состоянии воспитания детей, состояние жизни, живой жизни поддерживает?
Достаточное количество людей, которые дают о себе знать и в письмах, и в звонках, и очень много незнакомых людей, даже больше, чем знакомых, и или испытавших что-то подобное, или понимающих. И это очень важно, такое тепло, что ли, такое... лучик да, вот читаешь или слушаешь, и так, ну, тепло становится, просто тепло.
А это в основном в России или там есть какой-нибудь значимый объем вот такой поддержки за границей?
Это Россия. За граница, может быть, с Мариной Филипповной. Я... У меня Россия. Я все Россия.
Ролан, пожалуйста.
Вы уже говорили о том, что, в принципе, Михаил страдает от некой духовной пустоты. И я думаю, это состояние усиливалось после того, когда отлучили отца Сергия. Когда это случилось, я немножко был удивлен, потому что я знал вашего мужа еще до этого ареста, неоднократно я брал у него интервью, никогда не как-то заметил, что он верующий. Он за то время, которое он арестован, сейчас осужден, он вообще сильно верующий и больше как-то обращается к религии, или он просто как-то на уровне быта, вот как потребитель.
Он всегда интересовался историей, историческим процессом и религией тоже. И я думаю, что сейчас у него как бы заполнились в картинке вот эти последние пазлы, да, именно темы религиозные. И я думаю, что много было переговорено с отцом Сергием, да, как завершающее. Он много читает литературы религиозной. Он не религиозный фанатик, он не совершенно там помешан на религии. У него чисто такой как бы интерес аналитика, что ли, к этой теме. Он, конечно, он не то, что как бы отстраняет веру, но он ее как-то по-другому начал ощущать. То есть, если раньше он с именно с какой-то исторической точки подходил, да, к вопросу, то теперь он, ну, ближе, что ли, к этой теме.
И какую-то опору найдет, да?
Он близок к опоре.
Маша Гессен, пожалуйста.
Возвращаясь к одному из предыдущих вопросов, вы рассказывали о том, как вы услышали вот об инциденте с нападением на вашего мужа в колонии. А вообще, какие у вас источники информации? Вот кто вам сообщает какие-то вот сводки оттуда? И насколько много времени вообще у вас уходит на, так сказать, на весь этот процесс, да, который очевидно, не закончился?
На весь этот процесс?
Ну, на разговоры с адвокатами, на какое-то решение текущих юридических проблем.
Проблемы юридические, они как были, так и существуют. Они в таком текущем у нас процессе находятся. Никуда они от нас не денутся. А по поводу информации, как быстро и кем она передается, это, естественно, наши адвокаты. Это Наталья Терехова, которая там близко с ним. И это в основном единственный источник, который вот она выходит, она звонит. И, собственно, это мобильная связь.
И насколько часто вы с ней связываетесь, или она с вами?
По необходимости. Если все спокойно, если нет каких-то, как это сказать, просьб от него, то тишина. Ну, достаточно часто.
Если можно, я хотел бы немножко вернуться назад, потому что, в общем, у вас очень долго совместная жизнь, у вас трое детей, взрослая дочь. Какие-то были моменты, когда вы совершенно очевидно видели, что Михаил меняется? На самом деле, вот автор книги о вашем муже, Валерий Панюшкин, мне кажется, почти половину своего труда посвятил именно вопросу о том, как менялся человек. Вот это все-таки совсем ведь разная жизнь, да? Это жизнь то, как все начиналось, это потом большие деньги, потом это большая страна, и теперь то, что происходит теперь. Вот как это все менялось? Как вы это видите?
В нем.
Вас в нем, в нем потом из-за этого, вас или наоборот?
С переменной ценностей, наверное, мало что изменилось. Они закладываются, да, какая-то база закладывается там в юности, и, собственно, она только нарастает потом. Есть моменты, когда что-то происходит серьезное в жизни, и ценности приходится менять. Да, они вот в связи вот с последними событиями, они, естественно, у меня они усугубились, скажем так. То есть у меня какая-то больше такая кристаллизация произошла. Я не могу сказать, что в основном они поменялись. У него, наверное, да, потому что он был в политике. И сейчас он смотрит немного с другого ракурса на все происходящее там. И, естественно, ну, я думаю, сильно поменялось.
А вот еще до этого вы как-то видели, что он меняется? Была какая-то точка радикального изменения? Потому что ведь я помню, что речь шла там, например, о 98-м годе, что-то такое. Вот чувствовалось это как-то дома?
Чувствовалось увеличение загруженности. Вот это чувствовалось. Именно во временном промежутке. Так... Ну, незначительно, может быть, да.
Роланд Фридж, пожалуйста.
Немножко вот, все-таки немножко о политике шла речь, и поэтому хотел бы еще спросить насчет родителей, потому что Марина Филипповна, то есть мама Михаила, и меньше вот Борис Моисеевич, отец. Как для вас, вот, родители Миши, вот, потому что о них всегда что-то слышно, о ваших родителях, которые вас поддерживают, тоже ничего не слышно. Вообще, что для вас, родители Михаила, они для вас подпитка? Все-таки, я чувствую, по вашим высказываниям, жизнь все-таки очень тяжело для вас стала, тем более сейчас то, что вы уже намекнули, что вот налоговики все-таки сейчас, так сказать, приближаются к вам, скажем так.
Ступает.
Для вас, родители Михаила, вот, они помогают вам вот воспитывать детей, хотя у них еще Кораллово есть лицей, где проблемы большие.
Они очень сильные, закаленные люди. И, собственно, они такой столб, за который вот ты придешь, посмотришь и понимаешь, что, ну, мы держимся. То есть тебя расшатает во все стороны, потом ты увидишь вот ориентир. И, собственно, знаешь, что все нормально. Мы еще стоим.
Маша Гессен, пожалуйста.
Я заранее прошу прощения за то, что я задаю такой вопрос, но я не могу его не задать. Вы мне скажете, может быть, вы не можете на него ответить. Но мне кажется, что, опять-таки, у человека, который переживает такие тяжелые испытания, должна быть какая-то личная версия того, почему все это произошло. Вот у вас есть... Какая-то личная версия?
Моя версия, да, есть. Несомненно, это политика. И я думаю, что здесь сыграл роль, наверное, амбиции.
Чьи амбиции?
Противной стороны. Это моя версия.
Тогда просто вдогонку я, если можно, спрошу вас, считаете ли вы своего мужа политическим заключенным?
Я повторюсь, это политика.
То есть это можно понимать как да?
Ну, в общем, да.
Роланд, пожалуйста. Роланд Фриджо.
Знаете, вот когда Платона арестовали, один правозащитник, который эмигрировал из Советского Союза и который живет сейчас в Штатах, призвал Михаила покинуть страну. Видимо, предугадая, что что-то будет тоже и с Михаилом. Почему вы вообще обсуждали до того момента, когда арестовали мужа, уехать отсюда из страны или нет? И почему, в принципе, вы остались здесь?
Это наше обоюдное решение. Разговоры были, и на тему остаться, и на тему уехать, но решение было, собственно, однозначно. А что, собственно, там? Конечно, такого усугубления никто не предполагал, но, в принципе, до последнего он собирался существовать здесь, и я тоже.
Это, в общем, наверное, был последний вопрос в нашей беседе. Я хочу, чтобы наши гости, гости Московской студии «Радио Свобода», я имею в виду гостей-журналистов, это Машу Гетсон и Роланда Фридша, подвели по минуте итоги нашей беседы сегодняшней. Маша, пожалуйста.
Неожиданная просьба. Ну, во-первых, я хочу сказать, что это большая честь, и как-то я считаю, что мне крупно повезло. Не только и даже не столько потому, Инна, что вы не даете интервью, а потому что то, насколько достойно вы справляетесь с тем, что вам выпало, это как-то большая честь на это посмотреть и с вами поговорить.
Роланд Фридж, пожалуйста.
Я прежде всего хотел бы поблагодарить за ту откровенность, которую вы сегодня проявили. Плюс тому же, я думаю, для слушателей вы, получается, единственный рупор, чтобы вот те ощущения, те чувства передать, которые и ваш муж переживает, ваши близкие, то есть ваши дети и вы сами. И чтобы вас понимать, я думаю, это очень важно, чтобы люди об этом тоже знали, потому что не зря вот даже книга есть такая «Устник тишины», потому что на самом деле есть попытка, чтобы совсем вот предать Михаила забвению, и у нас была сегодня такая возможность как раз что-то делать против этого.
Вот свое мнение высказали журналисты, участвовавшие в программе «Лицом к лицу». И, может быть, чтобы закончить эту передачу тем личным, а я напомню, что передача была на самом деле очень личной. И, вероятно, вполне личным будет тот момент, о котором я сейчас попрошу Инну Ходорковскую, если можно. Я знаю, что у вас в телефоне есть мелодия, которая обозначает все сообщения. Вы можете просто сделать так, чтобы мы ее услышали? Этим личным моментом мы и заканчиваем программу «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях была Инна Ходорковская, жена Михаила Ходорковского. Вопросы ей задавали журналисты Роланд Фридж, второе немецкое телевидение, ЦДФ, и Маша Гессен, колумнист журнала «Большой город», координатор программы Карен Агамиров, продюсер Александр Орлов-Сокольский, вел программу Данила Гальперович.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 8 минут исторический календарь. Затем программа «Формула кино». Ее тема – реклама в кинотеатрах. До, во время и после киносеанса.
Во второй половине часа журнал о компьютерных играх. В гостях у передачи читаем журналы.
«Новый мир глазами американцев. Микролитражки на улицах Нью-Йорка». Об этом в конце часа в программе «Город Большого Яблока».
Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, в которой не обсуждают тему «Россия только для русских».
Без дураков с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка, и мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3
и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11700, 15130, 17730 и 21530.